Радіо Свобода. У микрофона Кирилл Кобрин. «Поверх барьеров». Разговор с Борисом Гребенщиковым в двух томах с приложениями и песнями. В Праге с гастролями побывала легендарная группа «Аквариум». Борис Гребенщиков – давний друг «Радио Свобода». В 2000 году, в свой предыдущий приезд в чешскую столицу, он дал у нас сольный концерт. И вот сейчас мы пригласили его в студию «Свободы» для разговора. Последние 7 лет были очень важными для Гребенщикова и его группы. Выпущены целых 4 альбома, последний из которых, «Беспечный русский бродяга», удивил даже искушенных аквариумистов. Сам Борис Гребенщиков считает, что 2000-е стали совершенно новым этапом в истории группы. Вообще же у «Аквариума» очень долгая история. Летом этого года группе исполнится 35 лет. Какая история, такой и разговор. Мы с Борисом договорились, что беседа наша будет состоять из двух частей, даже настоящих томов, с приложениями и музыкальным сопровождением. И что говорить мы будем только о самом важном – о времени, религии, музыке. Но начать мы решили с пространства. Ведь именно пространство преодолевают на гастролях Борис Гребенщиков и его музыканты.
Обычно в России, когда едут в, ну, скажем так, в западном направлении, в Чехию, в Польшу, я не знаю, во Францию, в Великобританию, говорят, мы едем в Европу. Вот вы приехали из России в Европу. Вы приехали из Европы в Европу, или вы приехали из России в Европу, или вы приехали из Евразии в Европу?
Я приехал из России в Европу, потому что Россия, по моему ощущению, никогда частью Европы не являлась. Хотя Азия, она тоже не является. Но все же говорят, что Россия — это что-то, находящееся между Европой и Азией. Как географически, так, в общем-то, по-своему и по ощущению людей, по психологическому настрою, по их отношению к миру. И именно этим России интересно, что она может быть прекрасной и очень даже не прекрасной, в то время как здесь потенциал вот этого вот абсолютного нуля до какой-то большой высоты, здесь как бы все с моей точки зрения спокойнее. То есть в России разгул имеет более безобразные формы.
Ну, может быть, потому что Россия просто моложе?
Да нет, земля-то вся одна и та же. Земля вся появилась в одно и то же время.
Я имею в виду исторически.
Исторически мы называем Россией что-то, начиная там, может быть, с X века, но ведь люди, которые ее населяли, были там и раньше, просто они так не назывались.
И вели себя так же.
И вели себя так же абсолютно.
То есть разгул был неимоверный, но и высоты достигались потрясающие.
Ну, по поводу потрясающих высот, я очень люблю Россию, потому что в другой культуре я не вырастал. И поэтому я продолжаю считать Россию культурой уникальной, редкой и хорошей. Но все-таки, когда я сравниваю, ну, даже взять наших композиторов замечательных, там, Мусоргского, Бородина, там, всех остальных, Римского-Корсакова, мне все-таки европейская музыка немножко ближе. Ну, потому как она сделана.
Ну, тут известный парадокс получается. Или музыка, как математика, требует все-таки западной отделки, западного рацио?
Ну, мне кажется, что кто бы какую вещь ни делал, существует общий критерий того, хорошо она сделана или нет. Будь то вещь китайская, или вещь американская, или вещь европейская, или вещь русская. И поэтому, когда у наших композиторов, простите, все-таки при огромном мелодическом воображении есть, ну, на мой непросвещенный взгляд, я слышу определенные просчеты вот в композиции какой-то симфонии или чего-то еще, мне обидно. Не то, что особенно обидно, потому что я, честно говоря, понимаю Римского-Корсакова, может быть, даже меньше, как своего по отношению там, к Брукнеру или к Баху. Для меня Бах все-таки вот он свой, ближе, свой, да. Я боюсь, что такое отношение у большинства людей, на самом деле. Мы все люди, то, что русское, часто бывает как бы отдельным экзотическим моментом в нашей психике. Ну да, вот мы русские, вот мы должны любить Римского-Корсакова, любим почему-то Баха.
То есть священные камни все-таки Европы оплакиваем скорее мы. Нежели их владельцы.
Я не вижу необходимости их оплакивать, по-моему. Скажем, Бах, как он был, так он и есть. Или Моцарт, которого я хоть не очень люблю, но все равно признаю гением. Вот он как был, так и есть. И он в той же степени наш, в которой он немецкий или датский, или там австралийский.
Перед Прагой вы ездили, выступали по русской провинции, и в частности выступали в Нижнем Новгороде. Есть ли для вас разница, где выступать? Не в смысле, конечно, коммерческом там или каком-то, а готовитесь вы к этому, чувствуете, может быть, подбор песен для концерта?
Подбор песен в основном происходит раз и навсегда на какой-то период времени, потому что песни, они все-таки как зеркало, и поэтому в каждом новом городе они играют по-другому, и они значат другое. Поэтому мне до сих пор не надоедает ездить по России и, ну, в меньшей степени по остальному миру, потому что смотришь, как одни и те же песни или одни и те же музыкальные приемы по-разному работают даже в одном и том же городе спустя несколько лет.
Ну, вот, например, в Нижнем Новгороде, где вы были только что, как сыграла какая вещь или сыграла ли?
Все сыграло, судя по реакции зрителей, с которой я знаком из интернета. Хотя с нашей точки зрения последнюю неделю играть было очень тяжело. И когда в конце недели умер Ельцин, Ростропович, Лавров, я как раз подумал, что, слава богу, мы выжили.
Давайте поговорим о том городе, где вы прожили всю жизнь. Я имею в виду Петербург, Питер, Ленинград, как вам удобнее. И как вы его называете?
Ну, с моей точки зрения, я прошу прощения у всех заинтересованных людей, слово «Питер» относится к очень печальному периоду жизни этого города. И то есть, когда всех, кто умел думать и умел как-то себя выражать и чувствовать, всех выбили и перебили, тогда он стал Питером. Питер — это город гопоты. И поэтому, когда теперь его называют Питером, мне немножко печально, потому что, значит, люди только с этим его ассоциируют. А гопота, ну, государственное общежитие пролетариата, что это так оно появившееся именно у нас на Лиговке. Поэтому мне казалось, что Петербург достоин, в общем-то, большего, более уважительного к себе отношения. Но когда человек говорит «Питер», я понимаю, ага, значит, ну, у человека такое отношение. Мне кажется, что потенциал у него значительно больше.
Вы живете до сих пор в этом городе, вы в нем, насколько я знаю, родились и прожили всю жизнь. У вас никогда не было желания переехать, например, в Москву, как очень многие сделали?
Москва мне очень нравится, как место, куда я могу приезжать, встречать друзей, общаться с ними и уезжать. Жить там я бы не смог, потому что для меня там слишком сильна энергия денег и власти, которая, как очень сильное магнитное поле, изгибает психику людей, которые там живут. Вот что я на примере многих знакомых, которые там прожили всю жизнь, очень хорошо вижу. Люди начинают думать о силе, славе, деньгах, о чем-то еще, о чем-то, власти. Вот что, мне кажется, ну, довольно пустой тратой времени.
То есть вы избегаете этого города либо потому, что вы не хотите постоянно общаться с такими людьми, либо вы не уверены в себе в этом смысле?
Ну, во-первых, я абсолютно не уверен в себе и никогда не был в себе уверен. И я даже как-то никогда в жизни ни на секунду не рассматривал возможность жить в Москве. Мне вполне приятно, что этот город существует, что я могу туда приехать, сходить в ресторан, потратить на это денег столько, сколько будет стоить среднее путешествие вокруг земного шара. Или посмотреть, как мои друзья платят и думать, ага, я на это мог бы сплавать, по крайней мере, вокруг Европы. И спокойно уехать назад, заехать в Петербург ровно на 2 дня, зайти в студию, записать радиопередачу или там что-нибудь еще, и уехать на месяц опять гастролировать. Вот в этом и состоит моя жизнь.
Петербург, будем называть его так. Вы видели Петербург в разные периоды его жизни, на самом деле. Это 70-е,
80-е. Я, собственно, видел и в 50-е, и
да,
в 60-е.
Ну, я имею в виду то, что вот уже вы видели, когда был аквариум. Когда вы писали песни, когда был аквариум. 70-е, 80-е, 90-е, 2000-е. Город очень сильно менялся, ну, хотя бы внешне. Как он изменился за эти годы? И в каком виде он вам больше нравился и нравится?
Ну, тут можно сразу определить 3 периода. Первый был до перестройки, и это был период, когда троллейбусы катились по статным площадям, и где милиционеры даже не очень обращали внимания на то, чем я занимаюсь. Им в голову не приходило, что...
Там были другие, видимо, органы, которые этим занимались.
Да. Не, ну, они довольно спокойно все-таки, добродушно к нам относились, и это было забавно. Потом был период такой ельцинский, когда 5 лет город выглядел так, как если бы там вот только что произошла гражданская война, или вот она вот-вот произойдет, потому что все было перекопано в ожидании баррикад. Было довольно страшно. А потом он стал опять возвращаться к какому-то фасаду картонному, каким он был с самого начала, как о нем писал маркиз де Кюстин. Такая как бы Европа в нашем представлении. Давайте соберем на одной маленькой площади все известные фасады, посмотрим, что будет. При этом дворы трогать не будем.
Ну, получилось неплохо.
Фасады хорошие, дворы, вот я бы дворы переделал. И население бы поменял в очень значительной степени.
Ну вот я как раз спрашивал скорее о людях, нежели о строении. Хотя, конечно, в Петербурге строение вопрос очень важный и всегда актуальный, даже политический, если вспомнить все споры по поводу Газпромской башни и так далее. Мы об этом не будем говорить, давайте поговорим о людях. Вот люди, среда ваша, да, как она поменялась с 70-х годов? И осталась ли она вообще?
Я попробую быть безнравственным и сказать, что все-таки что-то происходит только в той среде, которой там от, скажем, от 15 до 25-30 лет, ну, 35, может быть. В этой среде всегда что-то шевелится. К сожалению, я привык ждать, что после шевеления происходит какой-то результат. Вот в Петербурге, к сожалению, все время есть шевеление, и никогда нет результата.
Может быть, нет инфраструктуры, превращающей шевеление в результат?
Может быть, и это само по себе необъяснимо и парадоксально, потому что, скажем, в Москве, которая, конечно, значительно богаче, но все равно, ну, как-то сравнимо, да? В Москве огромное количество клубов, где, скажем, музыканты могут играть и молодые, и немолодые, и старые, и какие угодно. В Петербурге таких клубов нет, их просто нет. Появляются и потом гасятся через 1.5-2 года сами по себе. То есть, скажем, в Петербурге нам играть негде. Все люди, которые пытаются сделать клуб, постепенно махают на это рукой и уходят. Я никак не могу этого объяснить. Но почему-то это происходит. Вот то же самое, наверное, это и есть отсутствие инфраструктуры. Поэтому в Петербурге интересно жить, когда ты находишься в контакте со средой, в которой происходит шевеление, а как только начинаешь ждать результатов,
в Москву
приходится разочаровываться. Ну, в Москве тоже не могу сказать, что там много результатов. Но, по крайней мере, там есть инфраструктура, это точно. В Петербурге до сих пор нет ни одной фирмы звукозаписи, кроме одной, которая сразу при контакте с артистами говорит: во-первых, мы не будем вам платить, а во-вторых, мы никогда не будем продавать ваши пластинки, которые мы издадим, потому что мы этого делать не умеем, мы не можем.
Но записывать они могут.
Записывать тоже не могут.
Это специальное такое.
Это очень петербургский. Ведь так во всем, так абсолютно во всем в Петербурге. У нас такие фирмы грамзаписи, у нас такие клубы, у нас такие издательства. Все такое, в этом какой-то есть вечный шарм Петербурга. Ведь если вспомнить Гоголя и Пушкина, в принципе, то же самое.
Но только все-таки начальники располагались в Петербурге, и это было как-то таким системообразующим фактором.
Я думаю, что Петербург — это такая черная воронка, которая специально засасывает в себя всю живую энергию, и поэтому большие творцы часто там концентрируются, потому что их притягивает это место. Знаете, как около проклятых мест часто строили церкви, чтобы как-то сбалансировать. Вот в Петербурге количество творцов балансирует вот эту черную дыру.
На кладбище грязь 6:30. Мать-земля сегодня сыра. В ней стоят хорошие парни, хотя должно быть пьяны с утра. Но как не пить при такой работе? И я храню для них водку в пальто. И мне хотелось бы петь об этом, но это текст не залетует никто. Иван спешит на работу, он спешит на работу, не торопясь. Похоже, что ему все равно, успеет ли он к 9 часам? Осенний парк, опавшие листья, такая прекрасная грязь. Он был инженером, теперь он сторож, он выбрал себе это сам. И его беломор горит на лету, и это новая жизнь на новом посту. Я вижу, как кто-то идет по крышам. может быть, это собака, кошка, а может быть, это крот. Я вижу, не слишком ясно, мешает крутой наклон той крыши. Может быть, это букашка, а может быть, это слон. Над ними чистое небо, под ними хрупкий карниз. И я не знаю, как сделать, чтобы помочь им спуститься вниз. Я сижу у окна и смотрю в пустоту. И это новая жизнь на новом посту. Новая жизнь на новом посту. Новая жизнь на новом посту.
У микрофона Кирилл Кобрин. Вы слушаете «Поверх барьеров». Разговор с Борисом Гребенщиковым в двух томах с приложениями и песнями. Том 1. Беседа о пространстве России и беспечных русских бродягах.
Я беспечный русский бродяга, родом с берегов реки Волги. Ел, что попало, и пил, что Бог пошлет. Песни соловья и Волги. Я пил в Петербурге и пил в Москве, пил в Костроме и в Рязани, пил Логовулин и пил Афроик, закусывал травой и грибами. Я был совсем худой, но ближе к Барнаулу стал резвый. И худшее похмелье, что было у меня, когда я 8 суток был трезвый. Я упал в Енисей, я выплыл из Невы. Хотя, может быть, это было Припять, но я вышел элегантно сухой из воды и немедленно нашел, с кем здесь выпить.
Вот «Беспечный русский бродяга» — это что? Это вот такой лихой человек в ледяной пустыне, да, как говорил Победоносцев, или это, ну, скажем, там, Лесковский какой-то персонаж?
Ну, конечно, Лесковский. То есть Лесков, вы очень правильно сказали, Лесков, наверное, ближе всего к этому образу. Хотя песня была написана как шуточка, и выяснилось, что в шуточке как раз лучше всего все отражается. Когда пишешь, не нагружая себя возможными смыслами, а просто от удовольствия, вдруг выясняется, что в шуточке сказано значительно больше, чем в самом длинном романе.
Но любопытно, что песня «Беспечный русский бродяга», она так по-китайски звучит.
Вот интересно, потому что мелодия ирландская. Написана она была... Ну, просто это можно было сидеть с записной книжкой и записывать, что происходит вокруг меня. Если она получилась китайская, значит, вот она, вот она.
Другая песня с этого альбома «Голова» Фреда Гарсия. Это по жанру, знаете ли, полотно, как вот есть панорамы военные, Бродинская панорама, Севастопольская панорама. В данном случае это полотно такое социально-политическое, если угодно, жизни. А где-то раз в десятилетие вы пишете такую песню. В 90-е это была «Древнерусская тоска». А в 80-е, или она даже, может быть, в конце 70-х написана, у меня был друг, его звали Фома. Тоже с таким как бы разворотом того, как вам представляется жизнь вокруг вас, в том числе и в таким как бы политическим, конечно, разворотом, безусловно. Это потребность такая, накапливается за 10 лет, и отчитаться перед собой, перед слушателями, что, как вы понимаете, что происходит вокруг. Вот именно так. Количественно, скорее, нежели психологически.
Очень может быть, я никогда об этом не думал, но это похоже на правду, потому что все три упомянутые вами песни были написаны практически за 1.5-2 часа. То есть так много было внутри какого-то материала, что они просто, когда находишь удачный размер, так что слова начинают вставать, они выливаются и встают. Потому что «Древнерусскую тоску» я написал просто на пальцах, даже без гитары. Просто был такой внутреннее ощущение вот этого ритма, И одна строчка вырвалась, и вдруг как плотина сломалась, они хлынули, и вот за полтора часа была готова песня, я детям ее пел, проверял, это полный идиотизм или наоборот, это что-то хорошее.
Что они сказали? Понять. Папа, это именно так и происходит?
Дети сказали, что типа отличный рэп.
Альбом получился большой, он длиннее предыдущих альбомов.
Значительно, полтора раза.
И он просто очень разнообразный. Не было ли у вас опасений, что он как бы распадется, что он не будет держаться в памяти и вообще в восприятии как нечто целое?
Ну, мне про это все мозги прожужжали, все люди, которые вокруг меня, все люди, которых я люблю, которым я доверяю, все мне говорили, что я совершаю преступление и рою сам себе яму, из которой не выберусь. И все мне говорили, что это огромная ошибка. И мне пришлось, сжав зубы, полтора года терпеть. Потому что я знал, что рано или поздно все-таки я пробьюсь. Я, в общем, доволен результатом.
То есть вы считаете, что он держится?
Да, он точно держится. Я по себе проверял.
Либо у тебя слишком мягкие манеры, либо я действительно недотрога. Элвис Пресли был сыном императрицы с Венеры и одного контрабандиста из Таганрога. Он спустился в этот мир спасти нас от горя, оставив свой розовый кадиллак на небе. Он прошел от белого до черного моря, тряс плечами и пел: «О, бэйби, бэйби, бэйби».
Мы вернемся к разговору с Борисом Гребенщиковым после сводки новостей часа. Оставайтесь с нами. Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 16 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. В России и других странах СНГ отмечают 62-ю годовщину победы над нацистской Германией. В Москве в военном параде на Красной площади участвовали около 7 тысяч военнослужащих. Праздничные шествия состоялись сегодня во многих российских городах. В эстонском городе Тюри осквернен памятник советским солдатам, павшим в боях с нацистами в 1941 году. На скульптуре, изображающей красноармейца, неизвестные нарисовали черной краской свастику. Полиция проводит расследование. В Гудермесском районе Чечни в ходе спецоперации убиты два моджахеда, находившиеся в федеральном розыске. Среди милиционеров потерь нет. На Украине при взрыве метана и пожаре на шахте «Краснолиманская» под Донецком погибли 3 горняка, 12 госпитализированы. На севере Ирака под городом Киркук убиты 4 местных журналиста. По микроавтобусу, в котором они ехали, был открыт огонь. Вице-президент США провел в Багдаде переговоры с иракским руководством. Во Франции третью ночь подряд продолжались беспорядки. Сожжены около 200 машин, 80 человек задержаны. Беспорядки начались после победы на президентских выборах 6 мая консерватора Николя Саркози, бывшего министра внутренних дел, известного своей жесткой позиции во время волнений в эмигрантских пригородах. В Германии проводится крупная антитеррористическая операция. Власти пытаются ликвидировать угрозу терактов во время саммита «Большой восьмерки», который состоится в июне в курортном городе Хейлингендам. В Великобритании арестованы 4 подозреваемых в причастности к взрывам на лондонском транспорте в 2005 году. Тогда погибли 52 человека.
Чуваки!
Говорит Радио Свобода. У микрофона Кирилл Кобрин. «Поверх барьеров». Разговор с Борисом Гребенщиковым в двух томах с приложениями и песнями. Том второй. Разговор об истории, религии и музыке.
Мне пора на покой. Я устал быть послом рок-н-ролла в неритмичной стране. Я уже не боюсь тех, кто уверен во мне. Мы танцуем на столах субботнюю ночь. Мы старики, и мы не можем помочь. Но мы никому не хотим мешать. Дай еще раз на кассе, мы учимся прочь. Я куплю себе арт и драм-машин. И буду писаться совсем один. С двумя тремя друзьями мирно до самых седин. Если б вы знали, как мне надоел скандал, я готов уйти. Эй, кто здесь претендует на мой пьедестал? Где там молодая шпана, что сотрет нас с лица земли? Где там молодая шпана, что сотрет нас с лица земли? Где там молодая шпана, что сотрет нас с лица земли?
Говорили о местах, давайте поговорим о времени. Том второй. Время. Мне пора на покой, я устал быть послом рок-н-ролла в неритмичной стране. Лет 30 тому назад написанная песня.
27, да.
Не устали ли вы?
Вы знаете, партия приказала стоять на своем, пока не назначат нового, но как-то про наше направление забыли.
То есть ответственного нет?
Нет.
Ну, вопрос, если говорить серьезно, важный для любого человека, играющего рок-н-ролл, это возраст, потому что рок-н-ролл появился как музыка молодых, сейчас уже это совсем не так. Может быть, рок-н-ролл становится как джаз, просто музыка для всех и в то же время для кого?
Так, давайте разберем это подробно. Джаз, как, собственно, там, музыка барокко, как, там, классическая музыка, романтизм, все остальное, имеет определенный период жизни. И пока этот период длится, происходит что-то интересное. Рок-н-ролл, как его понимает весь мир, существовал в середине 50-х, может быть, по конец 60-х, по самое начало 70-х, ну, в принципе, по конец 60-х. Русский рок существовал, ну, наверное, с конца 70-х по, наверное, начало 90-х. Я бы не сказал, что мы играем рок-н-ролл, или что мы его играли последние 15 лет или 20.
А что вы играете?
Бог знает, мы работаем с песнями. Мы работаем с песней, пытаемся песенную структуру как-то расширить, усовершенствовать. Или, если быть совсем банальным, мне все хочется, чтобы в России были песни, к которым подход был бы на уровне общемировом, чтобы не делать скидок себе. И все, что мы делаем, это как раз мои попытки сделать так, чтобы это наконец произошло, чтобы вот можно было взять пластинку с русскими песнями и сказать, что вот это без скидок, вот это на более-менее на мировом уровне. И чтобы люди, не знающие русского языка, тоже могли это слышать. А люди, знающие, получали бы еще дополнительный бонус в качестве понимания даже не то, что слов текста песни, а ощущения внутреннего.
И речь идет об эстетической конвертируемости, если говорить вот так.
Прекрасное выражение. Прекрасное выражение. Я давно не слышал лучше, я с ним согласен. Вот, к сожалению, в России как валюта неконвертируема, так и искусство в основном неконвертируемо. К моему, ну, просто логическому недовольству. Мне это не нравится. Мне хочется, чтобы у нас было что-то, что было бы конвертируемо.
И вы это пытаетесь исправить ситуацию?
Вот то, что вы процитировали в самом начале этого тома, фраза, которая описывала мои намерения еще тогда, когда я совсем не умел этого делать, но очень этого хотел.
Довольны вы результатом? Ну, промежуточным, конечно, результатом.
Да. Могу честно сказать, что все-таки мы сделали что-то, на что мне приятно оглядываться, и что мне приятно иметь в качестве, ну, собственного багажа, могу сказать. Вот что у меня есть. Тут много такого, много сякого, но в целом мне это нравится. Я доволен результатами.
Вот как как раз о багаже, о том, как этот багаж раскладывается хронологически и в вашем отношении. Вот Гребенщиков, вот аквариум 70-х, все-таки 70-е годы, это тоже ведь история аквариума, это важный, хотя полноценных альбомов как бы и не было, но все-таки. Вот аквариум и Гребенщиков 80-х, 90-х и 2000-х. Какой из них вам больше нравится?
Каждый был очень уместен в свое время, и более того, каждый из них был необходим в свое время, и другого бы не могло быть. Потому что в 70-е мы играли музыку просто для удовольствия играния музыки, и я начинал учиться искусству писать песни. В 80-е я уже умел писать песни более или менее, и мы учились, как эти песни, играть вместе, и как делать так, чтобы они еще звучали, так, чтобы за них было не стыдно. В 90-е по неизвестной мне причине, но абсолютно реальной, почему-то я 7 лет писал только музыку в русском размере, в основном три четверти. Вся группа на меня хмурилась, била копытом, говорила, ну, ты когда-нибудь что-нибудь напишешь другое, кроме вальсов? Я говорю, был бы рад, но не получается. Я тянулся почти до конца 90-х годов. Потом я из этого вырвался, срочно написал пару альбомов более-менее стандартного кантри-рокового какого-то такого, ну, квадратной балладной формы, общей европейской, американской. А в нулевых, в теперешних нулевых, мы до сих пор экспериментируем с формой. То есть приблизительно опыт писания песен уже есть. Чего с этим можно добиться, мы уже знаем. А теперь интересно узнать, что можно сделать еще, помимо того, что мы знаем.
Вот это мы, вы все время говорите «мы», все-таки это абсолютно разные люди, абсолютно разные идеологические составы. Аквариум дружеский 70-х и отчасти 80-х, и уже немножко по-другому сформированный, тем более, что у вас есть опыт и работы с западными музыкантами, «Лилит» записанные с «The Band» и так далее. Вот это «мы», оно важно для вас?
Ну, оно не то, что важно, оно необходимо, потому что как бы я ни хотел сделать что-то сам по себе, когда я делаю сам по себе, получается, мне неинтересно делать все самому. И более того, я считаю это чем-то сродни рукоблудству, когда я делаю что-то один. И поэтому мне интересно работать, когда я чувствую плечо друга, товарища, коллеги и его отзыв на то, что я делаю. Поэтому, когда я в аквариуме, это состояние, в котором я нахожусь большую часть своего времени, приблизительно 90%, мне интересно сотрудничать с людьми, и поэтому я только часть. Если большая часть группы скажет, что лучше бы этого сегодня не играть, или лучше бы это сделать по-другому, я скажу, окей.
Вы не деспот.
Я деспот, но я деспот образованный, в том смысле, что я знаю. То есть навязывать людям свою точку зрения, в которой я сам не уверен, то люди не смогут сделать того, что я хочу. А когда они делают что-то сами по себе, лучше их проще направить. И они получат удовольствие, и я. А навязывает свою волю глупо и необразованное хамство.
Рассуждаете, как действительно абсолютный монарх, но просвещенный 18 века, как Екатерина II.
Ну, так это естественно. Любой человек, который хочет чего-то добиться, он рассуждает так же.
В вашей дискографии десятки альбомов. Я вот решил проверить себя, начал считать перед нашей встречей, решил специально не залезать на сайт, точно. Я насчитал где-то 24, сбился со счета. Вы помните, сколько?
А дело в том, что я сам не знаю, потому что непонятно, что из них считать альбомами, а что считать сборниками какими-нибудь.
Ихтиология, альбом?
Ихтиология, к сожалению, альбом, потому что я бы хотел записать их в студии, эти песни, но не было студии. Поэтому они записаны на концерте очень плохо.
Так вот, все-таки десятки альбомов, безусловно.
Ну, около 25 плюс-минус.
Назовите, ну, 5 ваших любимых. Если вы хотите, если вы не хотите поступить не очень честно по отношению к другим, обидеть.
Нет, дело в том, что большая часть из них была правильно в момент выпуска. Через год после выпуска от альбома остается приблизительно половинка. Но в удачном случае эта половинка останется уже навсегда. Скажем, «Песни рыбака» — альбом со своими плюсами и минусами, но больше половины из этого альбома я до сих пор слушаю с наслаждением, думаю, радуюсь. Как же хорошо, что мы это все записали.
Но это все-таки последний альбом. А что касается вот периода более раннего, 80-х годов?
80-е годы для меня в большей степени история, потому что у нас, к сожалению, не было ни малейшей возможности записать что-либо настолько качественно, насколько эти песни того требовали. И поэтому они очень... Записаны очень мило, но очень... Это не так интересно сейчас слушать мне. И слава богу, если это не так с другими людьми. Но даже любимые всеми «Радио Африка» там, или «День серебра», или «Дети декабря», они в большей степени сейчас история, а не живая музыка. Вот они для меня состарились. А начиная с русского альбома, до сих пор еще остается что-то, что для меня абсолютно живо и сейчас. То есть я, вероятно, слишком долго живу.
Это то, как вы ощущаете альбомы, как вы ощущаете себя 70-х, 80-х, 90-х и сейчас. Видите ли вы, что чувствуете, точнее, ли вы, что это тот же самый человек, что и вы сейчас, либо это другой, либо, может быть, вы, как говорят буддисты, вообще не считаете, что есть я, есть комбинация скандх каких-то и все, и тогда бессмысленный этот разговор.
Я, честно говоря, не видел ни одного буддиста, который считал бы себя комбинацией сканг.
Ну, они так говорят.
Да, это говорят, но они, по-моему, уши нам трут. И поэтому я твердо знаю, что я практически не менялся лет с 12, с 14. И все, что я чувствовал тогда, я чувствую и сейчас. Просто какие-то чувства уже, какие-то органы чувства уже устали чувствовать это. Но они продолжают это чувствовать. Но я, безусловно, больше знаю и больше хочу.
Это интересно, потому что с возрастом обычно все-таки желаний становится все меньше и меньше. Они сильнее, но их меньше, их разнообразие меньше.
Нет, желания там выпить или поесть, страсти. Конечно, их стало меньше.
То, что называется алчба.
Да, ну, по отношению к музыке такая же алчба, когда я слушаю, как устроены какие-нибудь произведения Баха, у меня чешутся руки... взять и вот начать это вот разбирать и подумать, почему же мы такие примитивные. Потому что примитивизм нашей музыки меня, ну, в первую очередь, вот музыки аквариума, меня пугал всегда. Потому что уж примитивнее, проще и тупее сделать, чем мы, уже просто невозможно.
Ну, мне кажется, открываются там какие-то перспективы, все-таки можно.
Ну, может быть, но для меня все время, даже когда я слушаю музыку не самых моих любимых композиторов, или какую-то такую этническую, или что-то еще, я все время думаю, что как много того, что мы еще не пробовали. И поэтому желаний мне становится все больше.
Микрофона Кирилл Кобрин. Вы слушаете «Поверх барьеров». Разговор с Борисом Гребенщиковым в двух томах с приложениями и песнями. Том 2. Разговор об истории, религии и музыке.
Туман над Янцзы, туман над Янцзы, душистый, как шерсть небесной лисы. Я выбросил компас, растоптал в пыль часы и вышел плясать в туман над Янцзы. Над рисовым полем сгустился туман, в нем бродит католик и бродит шаман. Бродят верха и бродят низы, их скрыл друг от друга туман над Янцзы. И я был, как все, пил да пахал, прочел Дао Дэ Цзин и понял, попал, сжег свой пентхаус, снял пробу с лозы и вышел плясать в туман над Янцзы. ответ Нижневартовск, и Харьков ответ давно ли по-китайски вы начали петь, и чья в дом вина, что арбатская пьянь пьет водку из чаш династии теперь братья, мы все здесь семья. Так кто из нас ты и кто из нас я? Кто весел, тот стар, а кто мрачен, тот юн. И все хотят знать, так о чем я пою. А я хожу и пою, и все вокруг Бог. Я сам себе суфий, и сам себе йог. В сердце печать неизбывной красы, а в голове туман над Янцзы.
Давайте перейдем к духовным сферам. Очень ненадолго. Мы тут упомянули буддизм в разговоре. У вас, особенно в 90-е годы, в песнях была масса всевозможных отсылок и буддистских, и православных, и так далее. Это для вас все-таки эстетический прием?
Ну как, я просто пишу о том, что находится вокруг меня, самым простым образом. И если, скажем, я все время вижу церкви, то так или иначе, церковная тематика и церковные словари, они не могут не попасть в песни, потому что я все время, каждый день это вижу.
Но вы их видите, потому что вы их хотите видеть? Потому что люди довольно часто ходят даже в города, где много церквей, и не видят их.
Ну, безусловно, я знаю, в Непале, скажем, очень много встречался с людьми, которые искренне не могли понять, зачем я еду в такую страну, где даже нет супермаркета. О том, что в странах, может быть, что-то кроме супермаркетов, они не были осведомлены. Вот и поэтому и буддийские аллюзии, и христианские аллюзии, и любые другие, они естественным образом попадают в песни. И, ну, при этом я, естественно, понимаю внутри, что от меня этого ждут, и приходится как-то этому противодействовать, этой штуке. Поэтому в большей части, насколько я помню, скажем, буддийские все отсылки, они всегда все-таки в немножко юмористической форме, потому что люди от меня этого так долго ждали, что на вот получите. Читатель ждет у Шерифной Розы, на вот возьми ее скорей. Так же у меня все остальное.
Да, но при этом вы довольно серьезно все-таки относитесь к буддизму, вы переводите книжки, издаете.
Ну, вы знаете, у меня нет другого пути, я серьезно отношусь ко всему, что для меня является самым важным плодом существования человечества. А религиозное мышление, безусловно, является самым важным. Потому что это то, что учит нас, как стать самими собой и, более того, получать еще удовольствие в процессе этого. И никакая другая наука нас этому не учит. Религия – это наука человеческого счастья, строго говоря. Хотя, конечно, трактуют ее часто не так, но на самом деле речь идет именно об этом.
Но когда вы соотносите себя с буддизмом, и когда вы переводите буддийские тексты, и когда вы их издаете, вы относитесь к ним как внешний наблюдатель или как-то изнутри?
Нет.
Где ваша позиция?
Я не стал бы переводить, если бы я не знал этого изнутри.
Знали просто как знание или знали просто потому, что вы это хорошо знаете, вы много читали, вы много ездили и так далее?
Нет, как знание. Потому что пока это книжное знание, есть огромное количество переводчиков, которые без меня это могут перевести. Но когда я вижу кучу томов, ну, тогда это было, я видел кучу томов по буддизму, где явно пишет человек или переводит человек, который знает термины, но не очень хорошо представляет себе содержание этих терминов. Или, по крайней мере, ну, не доносит этого до читателя. То же самое, как с Упанишадами. То есть мне пришлось перевести Катху Упанишаду, когда я прочитал 5 переводов на русский язык, из которых во всех было ясно, что переводчик не знает, о чем он, что он переводит. Если переводишь трактат о том, как работать с магнитофоном, нужно знать магнитофон, по крайней мере, и донести для человека, что нужно нажать эту кнопку, чтобы было это. А когда для человека термины неизвестны, он просто их переводит, не зная, что они значат, будет неудобно работать.
Ну, довольно сложно, конечно, требовать от советского востоковеда знания работы магнитофона под названием индуизм или буддизм.
Ну, я думаю, что, может быть, и сложно, но необходимо, потому что от любого специалиста нужно требовать, чтобы он объяснил то, чем он занимается, мог объяснить 10-летнему ребенку, и ребенок бы это понял. Если он не может этого объяснить, значит, он плохой специалист. Это не я придумал так. Так всегда было.
Последний том, это уже, так сказать, аппендикс к последнему тому.
Приложение.
Приложение, да. Письма, записки. Давайте поговорим о том, что вас постоянно об этом спрашивают, но и тема любопытная, и ваши ответы действительно любопытны, и ваша деятельность в этой сфере тоже любопытна. Я имею в виду так называемые технологии, высокие технологии, интернет и так далее. А, во-первых, вы всегда говорили вот последнее время, что вы не против, чтобы ваши альбомы, песни скачивали, да? То есть вы против копирайта на музыкальные произведения.
Все еще проще. Я вообще не против ничего. Мне лень быть против чего-либо. Если люди покупают альбомы, отлично. Если люди скачивают альбомы, отлично. Мне важно, чтобы люди, которые хотят услышать нашу музыку, имели возможность ее слушать. В какой форме это будет делаться, мне глубоко безразлично. Запись музыки все равно в России дело убыточное, так или иначе. Только когда мы что-то записываем, мы записываем это в ущерб себе. Поэтому никакого вознаграждения за это я и не жду. И бог с ним.
Ну и последний вопрос, неизбежный в любом такого рода разговоре, над чем вы сейчас работаете.
Самое прекрасное, что я могу с чистой совестью ответить, ни над чем. Потому что после записи «Бродяги» получилось так, что мы решили взять и поиграть концерты и, в конце концов, попробовать, возможно ли в современных условиях не исполнять записанную музыку, а играть музыку. То есть взять эти песни и попытаться сделать так, чтобы всем 6 людям на сцене было интересно их играть. То есть могут ли эти песни жить сами по себе? Без точного копирования ноту за нотой. То, что мы играем. И вот мы до сих пор этим занимаемся, поэтому как бы год мы взяли себе паузу от творчества. Ну, или, скажем, я взял себе паузу. Год я не пишу песни, год мне... Мы играем, играем, играем и смотрим, что получится, к чему это приведет.
То есть на верстаке у вас, так сказать, нового альбома нет?
Нет. По счастью. Свободный человек.
Что-то не заснуть, засну, все мне снится. Что вот еще чуть-чуть, еще едва-едва. А как проснусь опять пить, как бы мне не спится. Волеву куша, авек муа. Вот в руке письмо, но вижу только буквы. И мне не вспомнить, как они собирались в слова. В полной пустоте круги на воде. Волеву куша. А я, брат, боюсь, а ты, брат, не бойся. Принесло дождем, унесет по ветру. А если я умру, ты не беспокойся. потерпи, станет легче к утру.
Свободы вы слушали программу «Поверх барьеров». С Борисом Гребенщиковым разговаривал Кирилл Кобрин. Мастер звука Наталья Пахомова. Всего вам доброго.
Ночью не втерпешь, до к утру станет ясно. А утро не соврет, оно всему голова. Что же я не знал, как она прекрасна.
Ваше Высочество, скажите, как представитель династии Романовых, что сейчас больше всего нужно России? Просвещенный монарх, сильная рука или, может быть, демократия?
Я ни слова никогда не скажу, потому что это политика, а это дело русского народа.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый. С понедельника по пятницу в 20 часов.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение.
В эфире «Свободы» Андрей Шарый. Обсудим главные темы дня.
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Я хотел бы, чтобы перед законом были все равны. Чиновники, президент, граждане. Главное – это равенство всех перед законом.
Я хочу, чтобы через 20 лет не было проблем с жильем у молодежи.
Через 20 лет мы получим из того, что сейчас растет, полугангстерское поколение. И они не смогут, наверное, поднять страну на более высокий уровень.
В конце концов, Россия все-таки придет к многопартийной системе. В России будет управлять президент, который будет очень четко опираться на мнение общества.
Я думаю, что через 20 лет Россия должна быть развитой страной, чтобы что-нибудь производить. И ракет, ну вот что-нибудь, чтобы не только сырьем торговать.
Власть бюрократии полностью закрывает сегодня все каналы информации. И через 20 лет мы не будем понимать вовсе ничего. Вероятно, бюрократия закроет абсолютно все.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода». Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».